Приветствую, дорогую церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я рад за ту честь, что я могу вместе с вами не просто здесь поклоняться, но и вникать, углубляться в Слово Божие, ибо оно действенно и значимо. Слава сказал, что вот я на часы поглядываю, там пропасть большая. Нет, я просто смотрел, стоит ли выходить свидетельство, говорить, когда у меня есть возможность проповедовать и здесь заодно, может быть, рассказать. И сказать спасибо за молитвы. Я сессию закончил, это у меня... наверное, самая лучшая сессия за все 5 лет моей учебы. И, как Слава говорил, мудрости, да, пришел сначала, я все знаю, и еле-еле-еле-еле заканчивал каждую сессию. Сейчас я понял, что я вообще ничего не знаю, мне хотелось бы немножечко, чтобы Бог раздвинул эти знания, чтобы я мог употребить их впоследствии. И, наверное, в связи с этим, что мои отношения изменились, и меняется сдача сессии. Я благодарю также за те молитвы, которыми вы молитесь. Вот уже говорили, что Таня заняла у меня 2-е место по краю, по стрельбе из пневматического ружья. Я набрал 99 очков, она набрала 206 очков. Вот, да, я вновь и вновь, вот, уважаемая Татьяна Геннадьевна, теперь я вновь и вновь убеждаюсь в этих вещах. Это, конечно, радость, но то, что она получает, эту медаль, сейчас уже мало кто вообще помнит об этом, разве что я. Или медаль, которая мне напоминает, может быть. Но зато то, что происходит вот на этих соревнованиях, это всегда остается у многих. Я вновь увидел, она сидела, и возле нее опять с Дивногорска собрались инвалиды, а с Ужура собрались инвалиды с Железногорска, и она им всегда говорит. И говорит она не о качестве ружья, потому что она не разбирается в этом, не о патронах, пульке, которые вставляются, она тоже в этом не понимает. Она не расскажет, как она достигла этих успехов, потому что она не тренируется. Она рассказывает им о Христе, о том, что Господь сделал в ее жизни. Она говорит о том, кого она знает и кто ее знает. И знаете, это довольно-таки приятно, когда я подхожу, она говорит, вот и мой муж. То есть я смотрю, она говорит не просто какие-то слова заученные, а говорит свидетельство живого Бога в жизни каждого. Как он меняет и каким образом он дает силы радоваться в том состоянии, в котором она пребывает. Поэтому я благодарю за те молитвы, какими вы молитесь. Вот. И свидетельствовать о Боге у нас есть возможность всегда. Выходя сегодня с интерната, смотрю, на вахте сидит тувинец. Я у него спросил, верует ли он. Он говорит, да, я верую, поклоняюсь Будде. И в связи с этим у нас небольшой разговор завелся, вот, разговориться. И была возможность тоже засвидетельствовать о живом Боге, который снимает эту тяжесть, под которым, то бремя, под которым они находятся, слушая и поклоняясь этому идолу, этому бесовскому. И проповедь моя будет, это ободрение Христа в победной жизни церкви, что влияет и играет роль в нашем совершенствовании, в укреплении нашей веры. И Слава уже здесь касался некоторых тем, вот, и я здесь немножко записал, я впоследствии это тоже вам напомню. Вот, и во все времена церковь встречала на своем пути трудности и нуждалась в ободрении и наставлении. Во все времена. И то, что сейчас вот на Украине происходит, церковь та же нуждается. Те, кто верные остаются Иисусу Христу. Они нуждаются, слава Богу, в молитве. Вот это наша обязанность. Кто-то, может быть, туда ездит. Там, может быть, помочь и утешить. И несмотря на то, что Украина кажется для нас далеко, очень далеко, там 4 с лишним тысячи километров или 5 тысяч километров, но то, что там происходит, влияет и на нас. И мы видим, это влияет не только на нас, но, Слава говорит, и на весь мир. Вроде Украина такая маленькая страна, но смотрите, какое влияние оказывает. И как бы мы ни старались уйти от ответственности, это не мое дело, это еще как-то что-то, или, может быть, заученной фразой помолиться и оставить это, у меня своих забот хватает. Как бы ни было бы, но в нашей жизни нам приходится всегда сталкиваться с определенными вопросами и принимать определенные решения. И принимать решения не то, как мне посоветовали, что-то я услышал, а соответственно нашему вероисповеданию. Эти вопросы встречаются каждый день. Допустим, такие. Как распространять Евангелие, когда вокруг столкновение за социальную справедливость? Если я молчу перед несправедливостью, будет ли это соучастие в этом? Можно ли идти на мелкие компромиссы, если это идет во благо религиозной свободы церкви от государства? Какие признаки свидетельствуют о поражении церкви культурой современного мира? И когда уже она не может противостоять злу? Какова ответственность церкви, если государство ведет несправедливую политику? И этот список можно продолжать, вплоть до самых обыкновенных, обыденных постоянных решений, которые мы принимаем, беря на себя ответственность в семье, на работе, в личных взаимоотношениях и помышлениях наших с Богом. И прежде чем я буду проповедовать, давайте встанем и помолимся, попросим Божьего благословения. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты собрал нас всех здесь и даешь нам, Господь, мы получать назидание от Тебя. Боже, Ты знаешь, я немощен, Господь мой Боже, но Ты велик и могуч, Боже. Ты знаешь каждое наше сердце, Ты видишь нас, Господь, я прошу и молю Тебя, чтобы Слово Твое, Господь, которое Ты доверил нам, оно проникало вглубь наш. Дай нам не просто слушать, Господь мой, а прорабатывать услышанное нами здесь, Господь мой, чтобы мы могли менять свой характер, Господь мой, укрепляясь в Тебе, Господь, прославляя Твое имя. Я прошу и молю Тебя, благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайся. У нас мирное небо. У нас мирное небо, и слава Богу, пока нас не гонят открыто и не притесняют. Но я посмотрел в интернете небольшую статистику. За 10 лет, с 90-го года по 2000-й год, приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа 160 тысяч христиан. Это 16 тысяч в год. 16 тысяч в год. Ну, конечно, большая цифра. Но, глядя дальше, с 2000-го года за 10 лет погибло миллион. Приняло миллион человек мученическую смерть. Это 100 тысяч в год. Там 160 тысяч за 10 лет. Сейчас 100 тысяч в год. Это 11 человек в час. Вот мы здесь в час сейчас настраивали себя, чтобы поклоняться нашему году в песнопениях, в свидетельствах, прославляли его за это время. 11 человек наших братьев и сестер отдали свою жизнь во имя Иисуса Христа. Ни грамма не уступив, хотя у каждого из них была возможность. Наверное, может быть, кто-то помнит 2007 год, когда в Мальте произошел очень такой случай, когда трое братьев собирались в церковь для разбора слова своего, и там какая-то кучка молодых людей, которых они называли приближающихся, свершили над ними издевательство, привязав их к стульям. Их просто-напросто невозможно было потом в медицине сосчитать, сколько ножевых ранений им сделали. Просто отрезали их члены и на их глазах всего разрезали. Они умерли. И жена одного из этих служителей, пастора, говорила: я молюсь за тех, кто это сделал. Не даст ли им Господь покаяние? Они не знают, что они делают. Они не уразумевают, что творят. Недавно совсем я прочитал еще один случай. Это в Уганде, когда отец стал избивать двух своих дочерей. И одну забил 16-летнюю до смерти, 12-летней удалось убежать, когда он отлил ее водой, чтобы вновь бить. Потому что они на евангелизационном служении приняли Иисуса Христа. И он отказался. Отказался от своей дочери. Это не единичные случаи. Конечно, хорошо, когда мы благовествуем, когда мы говорим, и нам говорили о прощении, о любви, о вечной жизни, которую мы приобретаем, поверив в Иисуса Христа, что Он сделал в нашей жизни. Но когда начинаются гонения и последующие за этим трудности, вплоть до того, когда отнимается может наша жизнь, нам становится трудно. Нам становится как-то, может быть, неудобно. Вот есть у каждого выбор. И Господь нас не оставил просто-напросто вот в таком положении. Он все это предвидел. Он прекрасно знает, как ценно в таких ситуациях слова ободрения. Ободрение не того, кто где-то далеко, а ободрение того, кто пришел сюда, на эту землю. Кто прошел все это, прошел все эти испытания, трудности, гонения, презрения и умер мученической смерти на кресте. Тот, кто недостоин был умирать. Тот, кто не имеет ничего общего с грехом. Тот, кто сотворил весь мир и тех, кто предал его суду. И Библия это, знаете, это книга, это сборник книг, которые в них, вот в Библии нету ни одной книги, которая менее ценнее или более значимой. Вот все книги, начиная от Бытия до Откровения, имеют очень большое значение для нашей христианской жизни. Очень. Начиная от Бытия, читая Бытия, ну, сотворение мира. Но принимая ее, мы становимся на тот фундамент, что все сотворение сделал Бог. Есть Бог и все творение Божие. Мы принимаем уже мировоззрение определенное и откровение. И если ветхозаветные пророчества говорили о пришествии Мессии, ожидали его пришествия, то откровение говорит тоже о пришествии, но уже о втором пришествии Мессии сюда. И Господь пришел сюда на землю. Он жил здесь. Он умер и ожил. И он совершил свой подвиг для оправдания и спасения каждого верующего в него. И теперь для каждого христианина, кто принимает его веру, остается путь ожидания. То, что обещал Господь Бог. Того блаженства, которое будет у каждого из нас в вечности. Воздаяние за все то, что нам здесь придется претерпеть. Что нам здесь придется чего-то лишить при одном условии. Мы должны стремиться исполнять то, что написано в его условии, то, что он нам говорит. Моя проповедь будет касаться книги Откровения, я уже сказал, 2 глава, с 8 по 11 стих. Вот. А я так слышу вот иногда, да я и сам как-то отчасти к книге Откровения отношусь как-то, знаете, не очень так вот. С ревением вникать туда. Слишком много символов, непонимания, ничего. Но первые три главы – это очень практические главы для нашей христианской жизни здесь. И жаль, что зачастую некоторые пренебрегают этим. Действительно, вот эти три главы дают нам возможность увидеть не только состояние церкви, но и о своем состоянии. Увидеть, как открывается Господь наш Бог, в Которого мы верим. И то, что конец будет. И он является гарантией всего этого. И как я уже сказал, на протяжении всего церковь испытывала дискриминацию и преследование. Где-то может быть меньше, где-то может быть больше, но в любом случае церковь остается обособленной от всего. И кто-то, если принимал Бога, то последующие за этим трудности, с которыми сталкиваются верующие, у некоторых возникает такой вопрос. А может, это не истинный Бог? Может быть, вернуться обратно, отказаться от этого Бога? Ведь я раньше жил хорошо, в успехе, в благоденствии, ничего не было, и здесь принял, и что-то начало меняться. Может быть, это так не должно быть? Ведь Бог обещает в своей книге многие благословения. И Иисус Христос, вот эта книга Откровения, действительно, говорит очень огромное утешение о водительстве Иисуса Христа, о его ободрении в победоносной жизни церкви. Сознавая, что времени до его второго пришествия остается с каждым днем все меньше и меньше. И произойти это может в каждый момент. Здесь мы видим послания, о которых мы будем говорить о послании. Мы видим, что написано конкретным церквам. Две главы, семи церквам. И эти церкви не то, что какие-то придуманные или что-то, это конкретные церкви, которые были, существовали на тот момент. Но то, что происходило на тот момент в тех церквях, можно просмотреть во все периоды истории жизни церкви. И это можно видеть и сейчас. Не то, что, как некоторые считают, что первый период Эфесской церкви, потом был Смирнский, там, и по этапу Пергамской там, и так далее. И сейчас у нас такой затянувшийся период Лаодикийской церкви. Когда кончится, неизвестно. Я думаю, вот то, что там описано, то положение состояния церкви, вот сейчас в церквях тоже можно просмотреть и проследить. В некоторых церквях это то же самое сейчас. Можно увидеть и принять определенные, я не знаю, принципы, определенные истины для того, чтобы иметь правильное отношение и правильно воспринимать действительность, в которой пребываем мы в данный момент. Давайте прочитаем. 2 глава с 8 по 11 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю дела твои, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинского. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вот такое послание Господь Иоанн проговорил, которое Господь послал этой церкви. И в первом стихе мы видим, кому. Это об адресате, это Смирской церкви. Она находилась в Малой Азии, и это современная Турция. И это был очень богатый и красивый торговый город, который и сейчас, до сего времени, является третьим по значимости в Турции. По красоте, по величию своему, по достопримечательностям. Он до сих пор процветает, этот город. Хотя у него были небольшие перемены, но он сохранен в таком же состоянии, в котором был, и улучшился, и носит то же самое имя. Смирна выделялась не только красотой, но и верностью. Вот почему-то эти люди, они отличались этой верностью. Даже тем, у кого они были в зависимости. И если римская армия попадала в каких-то проблемные ситуации, у них не хватало продовольствия или одежды, то, говорят, Смирна, жители Смирны просто снимали с себя все, что могли, и отдавали им. За что император очень заценить стал этот город. И Смирна удостоилась чести в втором городе, как после Эфеса, чтобы там был построен храм императору, которого почитали как Бога, чтобы можно было ему поклоняться. Смирна также имела типичный для греческих городов признак. Каждый стремился хвалить свой город. Ну, это вроде бы нормально, хвалить свой город. Но у них была своя цель насчет этого. Они использовали это, чтобы подняться вверх по социальной ступени в городе. Приподняться себя, возвысить себя тем, как они нахваливают свой город. Иудеи тоже проживали, и мы читаем здесь о них, написано здесь, и они были очень влиятельны. Они жертвовали на благоустройство города. И в архиве написано, что однажды они дали 10 тысяч динариев. Просто то, что, чтобы город более и более украшали, более и более становил благоприятным для проживания там. Вот эта церковь находилась вот в этом городе. В том городе, где был построен храм императору. В том городе, где надо было проходить поклонение ему. Входить и приносить жертву и говорить: «Кесарь, Господь мой». Если этого не случалось, то человека обвиняли не просто то, что он не признает государя, а не против, противник стал государству. То есть, если он отказывается, то он становится противником государства, изменник. А вот. И в первом стихе мы также видим, что кто посылает это письмо, он открывает себя. И называет один из титулов, которыми он представляется в первой главе, это 17 и 18 стих. И я думаю, для каждого из нас очень важно знать, кто говорит со мной. Если у меня какая-то проблема физическая, я не буду спрашивать у своего ребенка, как мне излечить. Ребенок воспринимает по-своему все это. Ему приятно какую-то процедуру, он будет делать. Ему приятно эта пилюля, он будет делать. Хотя она может быть идти совсем во вред. Конечно, я буду прислушиваться тому, кто имеет опытность, к доценту, профессору, который прошел определенную опытность жизни имеет, и сталкиваясь с этими проблемами, конечно, я буду принимать от него это и поступать именно так, как он мне советует. Но здесь Иисус Христос представляется такими словами. Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. То есть Иисус, наш Господь и наш Спаситель, говорит: я вечно сущный. Я первый и последний. Он первый, через Него было все сотворено. И вначале Он был с Богом и был Богом. и он последний. Ибо мы читаем послание, ибо все для него, и он придет судить мир. Он говорит, я первый и последний. Он хочет, чтобы люди увидели, в кого они уверуют. Великого и могучего, вездесущего Бога, всемогущего Бога. И он, говорит, придет для того, чтобы осуществить свой замысел, которому не сможет сопротивляться никто, никакие силы этого мира, ни князь этого мира. И он говорит, я был мертв, и се жив. Он все испытал, он пришел сюда. Он испытал эти гонения, и он умер за наши грехи. И его воскрешение и жизнь свидетельствуют о нашем оправдании, о том, что Иисус Христос и сейчас живет и ходатайствует за своих детей перед Богом. И мы раз в месяц всегда вспоминаем о его смерти, исполняя причастие, Евхаристию принимая. И также каждое воскресенье мы собираемся здесь, потому что Господь Иисус Христос воскрес, и Он жив. Само слово воскресение, Он воскрес, и Он живет. И вот Он пишет этой общине, которая находится в Смирне. Он говорит, вы уверовали за меня, вы приняли истину, которая действительно является истиной, но она имеет определенную цену. И первое, о чем он говорит, это «Я знаю твои дела и скорбь, и нищету». Он говорит о скорби первое и нищете. Нищета – это не просто бедность, то есть состояние, у которого нет ничего лишнего. Да, у нас основная масса, может быть, половина жизни людей живут на уровне бедности. То есть они не имеют никакого излишества, но им достаточно, чтобы проводить нормальную жизнь. Здесь говорится о нищете. Греческое слово «птохея». Это состояние человека, у которого вообще ничего нет. Вообще просто-напросто ничего нет. То есть на грани вымирания находится этот человек. И это является именно последствием то, что они стали верующими. Конечно, многие из них были бедные сами по себе, уверовавшие в Иисуса Христа, но основное последствие были именно по вере в Иисуса Христа, из-за веры. Их начинали притеснять, угнетать, их лишали хороших мест, где они могли бы заработать деньги. Рабы вообще не могли устроиться никуда, прокормить себя. Они были рады, если вдруг какой-то корабль задержится там с хлебом или еще с каким-то продовольствием. Это могло многим стоить жизни, потому что они не могли себя прокормить. В то время быть христианином было непросто. Я выше сказал, что и сейчас в некоторых местах быть христианином – это тоже непросто. И вот когда Иисус Христос говорит, христианин беднеет ради Христа и доброй совести, Христос воздает за их нищету духовным богатством, которое является неприходящим и которое удовлетворяет человека. А вчера мне Галина Игоревна говорила такую историю, там по телевизору показывали какую-то одну богатую, вот, у ней все в изобилии, она очень богата, вплоть до того, что поставила серебряную дверь, там за сколько-то миллионов. И у ней корреспондент спрашивает, ну что вам еще не хватает, что вы еще хотели, чтобы вам было лучше? Она говорит, я бы хотел еще бриллиантовую ванну. Вот именно, вот это внешнее богатство, она никогда не сможет заполнить свое внутреннее состояние. У ней всегда чего-то нету, чего-то не хватает, у ней постоянное неудовлетворение, постоянный конфликт. И она с этой ванной далеко уплывет, не в ту сторону, куда бы, может быть, она хотела. Второе, о чем Иисус говорит, это злословие. Говорит, став христианином, вас будут злословить. Их оговаривали, распускали злые сплетни, подстраивали компроматы, выдвигали разнообразные обвинения против христиан. И это не только язычники. Очень большую роль играли их братья по плоти иудеи, которых Иоанн здесь называет сатанинское сборище. Этих иудеев освободили от того, чтобы они поклонялись императору в храме. Они были свободны от этого, единственной вот этой вот нации, вот эту группу людей освободили. И вместо того, чтобы, может быть, как-то поддержать верующих христиан, они начали их оговаривать, начали на них сплетни, пользоваться той свободой, которую они получили. Их обвинения были разными. Христиан обвиняли в каннибализме. На причастие мы все принимаем, да, видимые знаки, как кровь и как хлеб, плоть. И люди неразумные принимали и изворачивали это, что они съедают друг друга. Их обвиняли в аморальности, глядя на то, как верующие христиане приветствовали друг друга святым лобзанием. Их обвиняли в разводах семей, в разрушении семейных устоев. Потому что если кто-то в семье, и зачастую это были женщины, уверовали в Иисуса Христа, то муж не хотел не иметь ничего общего с такой верующей или с таким верующим спутником. Их обвиняли в атеизме. Да, удивительно, христиан обвиняли в атеизме. Потому что они не могли просто-напросто представить, как можно поклоняться Богу, у которого нет изображения. Для них это просто было совершенно неестественно. Их обвиняли в политической лояльности государству за отказ поклониться и назвать императора своим Господом. И их обвиняли в подстрекательстве к бунту, потому что они проповедовали, что будет конец света, что если кто не покается, то сгорит в озере огненном. Для иудеев, для высокого уровня, которые были, имели какую-то значимость в верхнем эшелоне государства, было достаточно сказать о ком-то, что этот человек больше не имеет отношения к синагоге никакого, давая возможность проявлять бесчинство к этому христианину. Вот в этой ситуации они находились. И дальше Иисус говорит, продолжает, что будут и в тюрьму сажать, и некоторые будут умирать. Он говорит, что это еще вас ждет дальше. У вас еще только пока вот такое состояние, но вас будут заключать и в тюрьмы, и будет смерть, вплоть до смерти. И у них, у тех мучеников, тех, кто шли за Иисусом Христом, отдавали свою жизнь во имя Иисуса Христа, они выбирали этот путь добровольно. У них была альтернатива – отказаться или промолчать. Но они понимали, что безмолвие и бездействие – это согласие со врагом. Они не искали смерти, не бегали, крича: «Я готов, я хочу, мне хочется». Нет. Но они были готовы принять эту смерть, даже если они и боялись, но не шли на компромисс. Они понимали ценность посвящения своему делу, своему Господу Иисусу Христу, которые считали важнее своей жизни. Вот Иисус Христос говорит, вот она цена, которая была ученичество последователей Иисуса Христа. И вот я думаю, то, что здесь Иисус Христос говорит, являлось огромным утешением для гонимых верующих в Смирне. Осознавать, что Христу известно об их скорбях и об их страданиях. Слава здесь уже говорил. Христос знает все. Бог видит все. Не только когда мы здесь, но и когда мы выходим, когда мы спать ложимся, когда мы на работе, когда мы на улице идем, когда в автобус садимся. Он все знает. И в 9 стихе говорит: «Я знаю». Он не просто говорит: «Я знаю, что где-то там в Марокко кто-то умер от голода». Я не просто знаю, что где-то в Австралии сгорел храм, я не просто слышал или знаю об этих новостях. Он говорит: я знаю, я прошел все это. Я испытал все эти тягости на себе вплоть до смерти. И я думаю, вот ободрение и утешение того человека, который рядом с тобой в тяжелой ситуации, имеет огромное значение, особенно того, кто уже испытал на себе определенные вещи. Вот это ободрение, это утешение. И, может быть, именно тяжесть вот того положения в церкви помогла смирским христианам сохранить в чистоте их веру и их жизнь. Сейчас в Смирне 4 протестантские церкви. Где-то 0,2% в Турции населения христиане, не считая православных и католических церквей. Перед этим Господь обращался к Эфесской церкви, той церкви, где был пастором Павел, затем Тимофей, и где был Иоанн, апостол Иоанн, пастором. Он обращался к ним: покайся или я приду и сдвину твой светильник. Смирно до сих пор стоит и процветает. Эфеса никто не слышит и не знает, и на том месте просто вообще ничего нет. Господь сказал, я приду, если ты не покажешь, и сдвину светильник. Это не просто церкви нету, вообще просто-напросто города нет. А Смирно стоит и благовествует. И также там наши братья и сестры проповедуют истину об Иисусе Христе. Иисус Христос знает не только, что они в муках и страданиях, но Он говорит, у вас и дальше будет трудности, и я буду вместе с вами в них. Вы должны стремиться и вместе со мной побеждать все это. Он знает, говорит, по имени каждого, не только их, и каждого из нас. Он знает нас по национальности, знает нас по должности. Он знает, как нам не хватает слов на собрании, может быть, в школе, или, может быть, еще в каком-то на предприятии при обсуждении каких-то, или школьной программы, или еще каких-то вещей, которые идут вразрез с принципом христианства. Он знает, почему мы не свидетельствуем на работе. Он знает, на что готовы мы, чтобы закончить институт или продвинуться по служебной лестнице. Он знает, что мы можем промолчать и оправдывать себя, чем возвещать благую весть. Он все знает, и Он все видит. Он знал и видел, как погибал первый мученик Стефан. Он знал и видел, как погибали апостолы. Он знает и видит, и его сердце разрывается, когда в данный момент чья-то пуля разрывает христианское сердце, и его сердце точно так же разрывается от боли вместе со своим детем. Он знает все. И вот для нас есть прекрасная возможность в данный момент, читая Слово Божье, просматривать свои жизни, свои принципы, свои поступки или свои взгляды. В последнее время я тоже пробую так, чтобы снимали на видео. И когда на видео смотришь, ты видишь те движения, которые, ну, в спортивной моей части, они просто неприемлемы, и их надо улучшить. Вот когда я делаю что-то, какое-то упражнение, мне кажется, я в совершенстве делаю. И когда мне подсказывают, для меня, знаете, такое состояние, да я правильно делаю, я уже столько лет занимаюсь, что-то меня учишь-то, я-то чувствую, что я правильно делаю. Но когда смотришь видео, то видишь, что твои движения неправильно, что тебе, чтобы улучшить твои показатели, тебе надо менять и надо прислушиваться. Я думаю, если бы мы, читая Слово Божие, стремились бы взглянуть на то, как мы живем, взглянуть на свои страдания с точки зрения небес, в перспективе вечности, то те страдания, с которыми мы встречаемся, мы, думаю, по-другому бы их бы встречали, и по-другому бы многие из них переносили. И на некоторые поступки, я думаю, сейчас уже мы смотрим по-другому. Если бы вернуть, отмотать наш период жизни, я, может быть, поступил бы совсем по-другому. Господь говорит, я знаю, я понимаю все это. И дальше Господь продолжает. Продолжает и говорит Он, что Бог наш, Иисус Христос, Он их увещевает, управляет всем. Те страдания, которые Он допускает, и которые их ожидают, это тюрьмы, вплоть до того, что будет смерть. Он говорит, я управляю всем. Всем управляю. Он говорит, и будете иметь скорбь дней 10. Все страдания не находятся вне Божьего ведения и имеют определенную цель. И Христос не просто открывает церкви о приближающих страданиях, вот знаете что-то, Он их подготавливает, воодушевляет жить побеждающей жизнью, принять их, преодолеть их, имея правильные цели, правильные ориентиры и конечную цель, куда нам идти. Он говорит, стремиться, чтобы мы побеждали. Дней 10. Это расстояние, это время не человек устраивает, не может быть власти какие-то или еще кто-то. Это не сатана говорит, вот именно столько должно быть или вот так вот должно быть. Говорит, это устраивает Бог. И оно будет не больше, не меньше. Но именно столько, чтобы Господь мог завершить свой промысел, достичь своей цели именно через это время. Он говорит, что эти страдания и скорби, которые их ожидают, они не будут всеобщими. Говорит, это будет для некоторых. Не всех будут сажать в тюрьму, и не все будут умерщвлены. А значит, будут останутся и те, кто могут поддержать тех, кто будет в мучениях или в страданиях. Он говорит, они не будут длиться вечно, а сколько он определил. И проблема страданий, даже в пределах ограниченного времени, всегда смущала истинных христиан. Вот даже вот это, и все равно это смущает, ну, никому не хочется страдать. Но почему не страдают безбожники или нечестивцы, почему должны страдать верные? И здесь мы видим в Писании, мы читаем, что есть несколько причин, какие имеет Господь, чтобы достичь определенных целей в нашей жизни. И первое – это дисциплинарные. Бог допускает страдания, скорби, печали для того, чтобы мы могли дисциплинироваться. Если кто-то записывает, можете дома почитать Евреям, 12 глава с 3 по 13 стих. Там написано, что Отец, который любит своих детей, он наказывает, и что временное страдание не может показаться сначала печалью, но потом радостью, чтобы мы могли приносить мирный плод праведности. Второе – для укрепления веры. Римлянам можно почитать в 5 главе с 3 стиха по 5. Для научения к послушанию вырабатываются определенные навыки. Это тоже к Евреям 5 глава 8 стих. И вот эти ситуации, которые Бог допускает, они также служат для прославления и распространения Евангелия, благой вести. И это не просто, что вот вам пострадать и все, на этом заканчивается. Христос обещает награды. Награды тем, кто преодолеет. Он говорит, будет великая награда верен. Будь верен даже до смерти. Умирать будет не каждый, но каждый из нас должен быть готов ради веры принять смерть. Он говорит, я дам тебе венец жизни. Совсем недавно была Олимпиада и Паралимпиада. Все радовались и почтили это количество золотых медалей. Сейчас уже, наверное, многие забыли даже о фамилии и где, в каких дисциплинах кто занял. Пройдет еще какое-то время. О них и никто не будет помнить, кроме близкого окружения тех паралимпийцев или олимпийцев. Но Бог говорит, я дам венец жизни, неувядающий, тот, который будет вечно, и никто его не сможет снять с головы побеждающего. Это будет жизнь, жизнь вечная. Но Бог говорит также, что Он не оставит без наказания тех, кто меняет поклонение Иисусу Христу кому-то или чему-то другому. Они потерпят вред от второй смерти. Да, есть так вот, обычно общается такой разговор есть. Дважды рожденный умирает один раз. Однажды рожденный умирает дважды. То есть, родившись физически, человек еще имеет второе духовное рождение, он умирает один раз и переходит в вечную жизнь. Тот, кто рожден однажды на земле, отказываясь принять Иисуса Христа, он умирает дважды. Физически и впоследствии он проводить начинает свою вечность, как Господь говорит в Евангелии, в вечной тьме, где вечность скрежет зубов и плач. Это вечное огонь души без утешения и надежды. На воротах Бухенвальда было написано «каждому свое». И к огромному несчастью действительно каждый получал там все, кроме справедливости. Попадая вот в эти, входя в эти ворота, всех, кого туда проводили, они получали все, кроме справедливости. Но Христос говорит, каждый получит то, что он заслужил. Верою он оправдается, отказываясь от Иисуса Христа, он получает то, что он заслужил по справедливости. И Христос, он призывает, он обращается к смиренной церкви, он укрепляет, ободряет ее. Он говорит, обращенный к нам, каждому слушающему, не только всему нашему собору, но лично каждому из нас. Он ободряет нас к святой жизни, ободряет нас к жизни послушания Иисуса Христа, ободряет нас жить Его жизнью. И с другой стороны, Он предупреждает тех, кто отказывается, что их ждет грядущий суд. И не будет того, кто мог бы избежать, или говорят, нету ада, нету последующих мучений, просто человек умирает или все, или человек после смерти уходит в нирвану, растворяется во вселенском Боге в каком-то. Нет, Господь говорит, каждый понесет ответственность. И одни явятся, его церковь, на судилище для того, чтобы получить награды, а другая часть, сатанинская церковь, явится на суд Божий, получить то, что они заслужит. И вот это послание в свое время писалось. В свое время писалось тогда, когда там, наверное, жил еще молодой ученик Иоанна Поликарп. В это время, когда его казнили, уже прошло почти 60 лет с того написания этого письма. Ему уже было 86 лет, когда начались эти страдания и гонения и скорби, когда притащили толпу христиан на площадь, чтобы их казнить, тех, кто отказывается назвать Кесаря своим Господом, принести в жертву Иисуса Христа. Из них был один старец Германии, которому предложили, говорит, ты уже пожилой, что тебе терять, да скажи ты, Кесарь Господь. Он говорит, я отказываюсь жить в этом мире, в полном несправедливости. И он не просто сказал, он подтвердил свои слова тем, что говорит, я хочу умереть. Я не могу жить просто в этом мире, где такая несправедливость. И когда его казнили, толпа кричала, смерть безбожникам, приведите Поликарпа. И та охрана, тот конвой, которые пошли за ним, придя к нему, сказали, чтобы он шел с ними вместе. Он их усадил и говорит, вы можете взять здесь у меня, что вам пожелается, дайте мне час помолиться. Через час он пошел вместе с ними. И проконсул сказал, крикни, смерть безбожника. Он на ту толпу, которая стояла и кричала, он показал на их руках, да, действительно, смерть безбожникам. Проконсул приказал и хотел, чтобы он отказался от Христа. Он говорит, 86 лет я служил ему, ответил Поликарп. И он не сделал мне никакого зла. Как же я посмею засловить моего царя, который спас меня? Проконсул пригрозил сжечь его. И Поликарп ответил, ты грозишь мне огнем, который горит лишь короткое время и быстро гаснет. Ибо ты не знаешь, какой огонь ждет злых и порочных в грядущий судный день и в вечном наказании. Чего ты ждешь? Делай то, что ты хочешь. И когда его привязали к столбу, говорят, пламя не могло его объять. Поэтому его убили сначала, закололи его мечами, а потом сожгли. И предания говорят, что какой-то, как будто бы голубь вылетел, и вышло много крови. И только после этого погас огонь. И та толпа, которая стояла, они просто-напросто дивились стойкостью избранных Богом людей, верных Иисусу Христу. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы знали, что в нашей жизни будут встречаться и страдания, и мучения, и нам каждый день приходится принимать определенные решения. Господь говорит, я знаю все это, но вы знаете, в кого вы верите. Я Бог всемогущий, я Творец и Создатель, я умер за вас для оправдания вашего, за грехи ваши, и живу для вашей здесь помощи, для ходатайства за вас. Знайте, в кого вы верите. И Он хочет, чтобы мы стремились правильно жить. Он хочет, чтобы церковь Его очищалась и совершенствовалась. И Он говорит, впоследствии вас ждет награда. Награда, которая будет, никогда не приходит вместе с Богом. Он говорит о верховной своей власти. Он повелевает нам не бояться, верить и быть уверенным в благоприятном исходе борьбы. Вот между церковью, которая сжизнится в наявлении Иисуса Христа с противостоящими ей силами мира. И эта победа гарантирована. Мы не что-то такое абстрактное здесь разбираем и смотрим. Это реальность. Это реальность, которая есть, была и будет. Пусть нас Господь благословит. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за слово Твое ободрение, Господь мой Боже, что Ты даешь нам возможность читать, получать назидание. Я прошу и молю Тебя, мой Господь и Бог, благослови и укрепи нас в хождении в этом мире, преодолевать трудности, препятствия, старания, Господь, не забывать, чьи мы дети, и понимать, что нас ожидает. Я прошу и молю Тебя, мой Господь, чтобы мы были достойны в любых ситуациях, чтобы мы принимали достойные, Господь, мои решения, чтобы мы были славой Твоей здесь, на Тебе, на земле, и глашатаями Твоей истины. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь.